Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром я приглашаю вас вернуться к изучению 6 главы послания к Ефесянам. Мы рассматриваем с 13 по 17 стихи на тему «Доспехи верующего». Я хотел бы прочитать с 13 по 17 стих в качестве фона для нашего сегодняшнего урока. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». В жизни Мартина Лютера был период, когда его конфликт с сатаной стал настолько реальным, что он почти приобрел физическое проявление, и он в гневе бросил чернильницу в дьявола. Она разбилась и забрызгала чернилами всю стену, и это пятно осталось на годы, напоминая многим людям, насколько ярким был конфликт духовной борьбы. Этот конфликт не менее реален в нашей жизни, хотя мы, возможно, не обладаем такой духовной глубиной, как Мартин Лютер, чтобы воспринимать его как таковой. Верующий сатана находится в смертельной схватке. Как написано в Ефесянам 6:12, «наша брань» — это описывает борьбу на жизнь, на смерть и на духовную рукопашную схватку с сатаной. Итак, у Бога настолько высокие, святые, возвышенные и славные цели для верующего, что Он призывает нас действовать таким образом, который отличает нас от системы. Это цели, которые приносят Богу славу, но, с другой стороны, сатана делает и будет делать все возможное, чтобы помешать нам осуществить Божьи цели. Следовательно, в жизни верующего идет война. Я считаю, что война действительно начинается с момента спасения, даже до спасения, когда слово приходит с вестью Евангелия. Согласно словам нашего Господа, сатана пытается похитить слово, чтобы человек не смог ответить. Когда мы становимся верующими, мы еще младенцы в вере, и сатана посылает поток ложных учений, чтобы мы колеблились и ушли от истины. Он все время бьет нас на протяжении нашей жизни, обвиняя нас без устали. Вернемся в те времена. Когда Иисус пришел в мир, сатана делает все возможное, чтобы Иисус Христос был убит Иродом. Он делает все возможное при жизни Христа, чтобы его убили. Столкнулись со скалы, распяли, и Иисус отражает все эти попытки. Когда церковь начинает благовествовать об Иисусе Христе в книге «Деяний апостолов», дьявол противостоит им на всем пути. Павел начинает свое миссионерское путешествие и распространяет Евангелие, и постоянно наталкивается на магов, колдунов, одержимых бесами, и дьявол постоянно пытается помешать его усилиям. Петр в день Пятидесятницы сталкивается с враждебностью, и с этого момента на церковь начинаются гонения. Синедрион вызывается допрашивать этих людей и приказывает им замолчать, а на протяжении всего Нового Завета Евангелию противостоит, фигурально выражаясь, сам сатана. Наконец, когда же церковь рождена с точки зрения своих корней, у нее есть основания. Она шествует через века и эпохи, которые мы знаем как лето Господне. Первые три века церковь наполнена гонениями, мученической смертью христиан, тех, кто любит Бога. Затем наступают темные века, когда Евангелие становится почти стертым, за исключением нескольких групп верующих, которые верили в истину на протяжении всего этого времени. Наконец, во времена Реформации снова засиял свет, и мы услышали громкий голос Евангелия, рождение протестантской церкви, и снова начинается духовная война между романизмом и протестантской церковью. Наконец, мы подходим к нашему времени. Протестантизм довольно хорошо укоренился, Евангелие известно, и тут происходит нашествие модернизма, либерализма, неоортодоксии, психологии, гуманизма, материализма, гедонизма и наводнение всего остального. С самого начала и до конца мы видим ужасную битву между сатаной и Евангелием Христа. И это не просто битва движений, не просто битва идеологий, это битва в жизни каждого человека, когда сатана нападает на дело Божие, которое он пытается совершить в жизни своих детей. И так идет война. И именно поэтому Павел завершает послание к Ефесянам таким образом. Конечно, у нас есть ресурсы в первых трех главах. Конечно, мы знаем, что должны достойно ходить в следующих главах, но будет сопротивление. И поэтому он заканчивает книгу так. Сатана противостоит всему, что делает Бог. Например, Иисус открывает истину в Иоанна 1:14. Там сказано, Он полон благодати и истины. А сатана скрывает ее. В Иоанна 8:44 говорится, что он лжец и отец лжи. Итак, Иисус открывает истину, а сатана скрывает ее. Библия говорит нам, в Иоанна 5:24 сказано, что Иисус дает жизнь, что отец дал ему жизнь, и он дает жизнь, кому хочет. А в Иоанна 8:44 сатана назван убийцей, он забирает жизнь. В Евреям 2:14 о нем сказано, что он имеет власть смерти. Итак, Иисус дает жизнь, а сатана забирает ее. Иисус открывает истину, а сатана скрывает. Иисус производит духовный плод. В Галатам 5:22 Иисус производит в нашей жизни любовь, радость, мир, благость, веру, кротость и воздержание. А сатана производит плоды плоти, они перечислены там же. Блуд, нечистота, серебролюбие, идолослужение, чародейство, ненависть, распри, зависть, гнев, раздоры, смуты, ереси, убийство, пьянство, бесчинство и так далее. Библия говорит, что Иисус испытывает нас, чтобы мы были зрелыми. Иаков в первой главе говорит, что испытание нашей веры делает нас совершенными, в то время как сатана искушает нас, чтобы погубить. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого погубить. Итак, с одной стороны, Иисус открывает истину, а сатана скрывает ее. Иисус производит жизнь, сатана ее отнимает. Иисус производит духовный плод, сатана производит злой плотской плод. Иисус испытывает нас, чтобы сделать нас зрелыми. Сатана пожирает нас, чтобы уничтожить. В Евангелии от Иоанна 8 главе есть такое утверждение: «Если познаете Сына, то Сын сделает вас свободными». Во 2 Тимофею 2:26 сказано о том, что сатана делает тебя рабом. В 1 Иоанна 2:1 Иисус защищает верующего. «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Но в Откровении 12:10 дьявол обвиняет нас. Таким образом, в жизни верующего постоянно происходит огромный конфликт между Богом и сатаной.
И как же нам победить?
Как нам преодолеть наши сомнения? Как преодолеть наше безразличие?
Как нам подняться над нашими грехами? Как нам быть достойными высокого призвания? Как нам достичь уровня духовной жизни, который призывает нас Бог?
Как нам одержать победу?
И Библия дает нам решение.
На самом деле Новый Завет дает нам несколько ключевых ответов, и я хочу дать их вам. Вот краткий курс теологии о том, как верующий имеет дело с сатаной. И, кстати, это то, чему учит Библия.
Библия говорит, как нам нужно поступать с сатаной в своей жизни. Сегодня есть люди, которые хотят проповедовать экзорцизм, определенные ритуалы и формы борьбы с сатаной. Но это не то, что говорит Писание. Я собираюсь вам дать 5 или 6 принципов. Мы пробежимся по ним и составим предисловие. Первое. Мы должны признать, что Христос уже нанес сатане поражение. Христос победил его. Он разрушил дела дьявола.
Говорится в Иоанна 3:8.
В Евреям 2:14 сказано, что он пришел разрушить имеющего державу смерти, у которой мы всю жизнь были в рабстве.
Так знайте же, возлюбленные, что Господь уже нанес поражающий удар.
Второе. Сила Господня живет в нас. Сила, которая победила сатану, в нас.
Об этом говорится в Новом Завете.
В 1 Иоанна 4:4 говорится, «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Когда верующий спасен, он получает Духа Божьего, и в него вселяется сила, которая победила сатану». Третье. 1 Петра 5:8 говорит, «Будьте бдительны,
будьте преданы,
наблюдайте за собою и знайте свои приоритеты, потому что противник ваш дьявол, как рыкающий лев, ходит и ищет, кого поглотить». Кто устоит в вере?
Обратите внимание, принцип номер 1 – признайте, что Христос уже нанес сатане смертельный удар. Принцип номер 2 – признайте, что эта побеждающая сатану сила обитает в вас Духом Божиим, и это ваш ресурс. Номер 3 – сопротивляйтесь сатане. Сопротивляйтесь ему. Вы это можете, потому что вам доступна эта сила. Теперь вы скажете, хорошо, Джон,
Как вы противостоите ему? Как говорит Петр? Давайте посмотрим на Ефесянам 4:27. Это откроет нам еще одну грань. Там написано, как нам противостоять сатане, который проявляет свою власть в нашей жизни. Вот что там сказано. «И не давайте места дьяволу». Это очень просто. Никогда не давайте ему места. Если он там находится, это значит, что вы ему дали это место. Так что ваша воля – это ключ. Теперь давайте вернемся назад. Начните с признания того, что смертельный удар уже нанесен. Затем перейдите ко второму. Сила, наносящая смертельный удар, живет в вас. Поэтому будьте бдительны, чтобы противостоять усилиям сатаны. Что это значит? Это значит не давать ему места в вашей жизни. Вы скажете, хорошо, как мне избежать этого? Как мне не дать ему места? Как мне избежать того, что, как сказано во 2 Коринфянам 2:11, ибо нам небезызвестны его умыслы? Хорошо, вы хотите давать ему место? Тогда будьте в курсе, откуда он приходит.
Заприте дверь, закройте окна, задвиньте замки. Убедитесь, что вы знаете его планы. Вы спросите, а что он задумал? В 1 Иоанна говорится, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не от Отца, но от мира.
Как сатана приходит к вам, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Таково его устройство. Поэтому, если вы не будете невежественны, вы закроете дверь от похоти очей, вы закроете дверь от похоти плоти, вы закроете дверь от гордости житейской. Вы не дадите место сатане. Не давая ему места, вы будете сопротивляться его проникновению в вашу жизнь. Вот еще одна мысль. Если вы не собираетесь давать место дьяволу, то это значит, что вы должны знать о его примерах. Вы не можете быть невежественными. Во-вторых, когда вы видите, что он приближается, бегите. Во 2 Тимофею 2:22 говорится: «Юношеских похотей убегай, беги от искушений, держись правды». Это довольно простая формула. Позвольте мне повторить еще раз. Чтобы вы поняли, осознайте, что смертельный удар уже нанесен силой Христа. Осознайте, что эта сила пребывает в вашей жизни. Поэтому сопротивляйтесь дьяволу. Что означает не дать ему места в вашей жизни? Для этого, во-первых, нужно не быть в неведении о его уловках, а во-вторых, когда они приходят, бежать от них. Вы скажете, хорошо, Джон, как же ты ориентируешься в ситуации, чтобы поступать так? Во 2 Коринфянам 10:3 сказано, «Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем». Павел хочет сказать, что мы люди, но наша битва – это не человеческая битва. Мы физические существа, но наша битва не физическая. Оружие воинствования нашего не плотские. Мы не сражаемся с людьми. Люди на самом деле не являются врагами. Сражение происходит не на человеческом уровне, не на плотском уровне. Наше оружие не плотское, но сильное Богом. Другими словами, у нас духовная война, которая требует духовного оружия. Как же мы будем использовать это оружие? Как мы узнаем, что мы можем, как оно действует, и что мы можем избежать искушений, и можем противостоять его нападкам, и что мы можем быть уверены, что не дадим ему места в нашей жизни? Как мы собираемся использовать эту силу? В конце 5 стиха просто сказано: «И пленяем всякое помышление в послушание Христу». Теперь послушайте. Это последний штрих в нашей краткой теологии. Чтобы мы знали, что Христос нанес смертельный удар сатане, чтобы мы знали, что сила живет в нас, чтобы мы могли противостоять сатане, не давая места его проникновению, не быть в неведении о его уловках, бежать от его искушений, мы должны каждую мысль привести в послушание Христу. То есть мы должны поместить наш разум под контроль Слова Божьего через силу Духа Божьего. Не существует коротких путей для победоносной христианской жизни. Если вы собираетесь жить победоносной христианской жизнью, это значит, ваш разум должен быть отдан Слову Божьему, чтобы ваше мышление и ваши чувства контролировались этой истиной. Итак, это формула Нового Завета в теологических рамках, просто взятая из разных отрывков, но позвольте мне сделать еще один шаг.
Все это изложено в Ефесянам 6 главе с 13 по 17 стихи.
Все эти принципы сокрыты в этом отрывке. Все они доступны и прекрасно собраны вместе в этом шедевре о том, как верующий побеждает в войне против сил ада. И помните, возлюбленные, это настоящая война. И настоящая победа доступна на ежедневной основе. Итак, какие доспехи мы уже рассматривали? Посмотрите на стих 14. Мы сказали, что когда Павел смотрит на христианина, он видит в своем воображении римского солдата, который готов к битве. Все, что римский солдат делает, чтобы подготовиться к битве, наводит Павла на мысли, которые можно соотнести с битвой христианина и сатаны. Когда Павел начинает сравнивать, как римский солдат носит пояс, которым он стягивает свое свободное одеяние, в этот момент воин берет на себя обязательство сражаться. Это готовность и предвкушение, это верность, это приверженность к битве, о которой он говорит. Павел видит это как пояс праведности, припоясав чресло своей правдою. Говорится в стихе 14. Верующий человек должен быть посвящен истине. Должно быть посвящение, чтобы вести борьбу, жить жизнью, прилагать необходимые усилия, чтобы выиграть битву. И поэтому мы начали наше исследование с рассмотрения уровня посвящения, необходимого для победы. Дальше Павел говорит, что у нас должна быть броня праведности. Это следующий элемент доспехов. Солдат надевал нагрудник, чтобы защитить жизненно важные области. Он не хотел получить удар сюда, потому что это было смертельно. И было две области, которые он защищал – область сердца и остальное, известное в древнееврейской терминологии как внутренности. Для евреев сердце символизирует наш разум, а кишечник – наши чувства. Эти два объекта, наш разум и наши чувства, сатана постоянно искушает. И поэтому верующий защищает свой разум и чувства. Он хочет вызвать в вас грех, побудить вас к греху. Неправильным мышлением и неправильным чувством. Когда мы живем святой жизнью, когда мы живем освященной, отделенной, праведной жизнью, тогда мы защищаем наши жизненно важные области от ужасной, страшной атаки сатаны. И мы подытожили в прошлый раз, сказав, что ежедневно нам нужно стремиться быть святыми, ежедневно нам нужно быть праведными. Ежедневно мы должны жить так, чтобы если в нашей жизни есть грех, мы исповедовались, каялись и отвращались от него. Таково предписание Нового Завета.
В 1 Петра 1:16 мы слышим призыв «Будьте святы, потому что я свят». Так говорит Бог. 2 Коринфянам 7:1 говорит «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». В 3 главе послания к Колоссянам мы слышим «Умерщвляйте дела плоти».
А затем перечисляет все дурные дела. В 1 Фессалоникийцам 5 главе говорится об искоренении всякой формы зла в нашей жизни. Но, возможно, самый ясный и простой отрывок из всех, иллюстрирующий броню, Римлянам 13:11.
Павел говорит «Зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь уже прошла, день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света».
Это именно то, о чем он говорит в послании к Ефесянам. «Избавьтесь от тьмы и облекитесь во всеоружие света». Свет означает святость, чистоту, а тьма — зло. Итак, отбросьте дела тьмы, облекитесь во всеоружие света. Это броня.
Затем он говорит, будем вести себя благочинно.
Это пояс посвящения, это пояс истины, без лицемерия, преданные победе. При свете дня, готовые быть разоблаченными, потому что мы праведны и честны, сражаясь за Господа, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству. Что означает жить без стыда? Не ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти. Итак, он действительно говорит то же самое в послании к Ефесянам, о броне праведности, избавьтесь от мусора, тьмы, зла, и живите в святых и праведных отношениях с Господом. Это не значит, что вы будете совершенны, мы должны стремиться к этому. Мы будем терпеть неудачи, но когда мы грешим, мы должны исповедоваться и каяться в этом грехе. И в-третьих, я хочу, чтобы вы посмотрели на ноги, обуты в Евангелие примирения. Это грандиозно. О, какой великий и чудесный образ! Стих 15. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Теперь Павел переходит к обуви солдат. Обувь стала важной частью нашей культуры. Первоначально обувь использовалась для защиты ног. Теперь же она стала предметом моды. Откровенно говоря, нам не нужна большая защита для наших ног. Наши машины покрыты ковролином, наши улицы имеют хорошее покрытие, наши церкви покрыты ковролином, наши офисы, и там, где нет ковролина, полы довольно чистые. По большей части мы не бродим по грубому камню, не продираемся через грязь, не топчемся в пыли, не пытаемся пройти через колючие кусты и так далее. Наш мир довольно хорошо вымощен и устлан коврами, а обувь стала в основном предметом моды. Поэтому мы не всегда представляем себе картину так ясно, как должны, если не понимаем, насколько ужасной была местность, насколько колючими могли быть шипы и лежащие на земле предметы, насколько трудно было идти по булыжникам, камням, гальке и всему остальному в тех краях. Может быть, мы могли и получить небольшое представление, потому что сегодня мы видим особую необходимость в обуви, если мы идем в поход. Или топаем по пустыне, или идем по горячей мостовой, или что-то еще. А в те времена обувь была именно для этого. Сегодня у нас есть обувь для всех возможных видов спорта. И меня всегда поражает, как каждая из них выполняет свою функцию. Если вы занимаетесь спортом на бетоне, у вас есть определенный вид обуви. Если собираетесь заниматься спортом на грязи, тоже другой вид обуви. Я заметил, что даже в теннисе, в зависимости от того, на каком покрытии вы играете, травяные корты на Уимблдоне, глиняные, бетонные, резиновые, для каждого должна быть своя подошва. Есть разная обувь для бега, в зависимости от того, бежите ли вы по беговой дорожке или по резиновой дорожке, и так далее. А теперь вы идете в торговый центр и видите там магазин. Я знаю, что мои дети сразу же устремляются туда. Как только мы попадаем в торговый центр, у них есть обувь на все случаи жизни. Я рассказывал вам, что был в раздевалке Джерри Террелла прошлым вечером. Я заглянул в его шкафчик, а там было около 8 разных пар бейсбольной обуви. И я сказал, у тебя их ужасно много. Да, у каждой команды разные поля, и для каждой поверхности нужна своя обувь. И я могу привести пример. Помню, как однажды в колледже мы играли в футбол, и играли в роузбол. И за пару недель до игры шел дождь. Все было очень плохо. А когда на поле много играют, ближе к концу сезона трава почти исчезает. А если идет дождь, это становится проблемой. Но вот что они сделали. Они привезли по полу небольшую тележку и покрасили его в зеленый цвет, чтобы пол напоминал покрытие травой. Но на самом деле травы там не было. Выглядело все сносно, но мы не знали, как будет. Поэтому у меня было две пары футбольной обуви. Одна на длинных шипах для плохого газона, а другая с короткими. И я решил, что все будет в порядке. Те, что с длинными шипами, были тяжеловаты, и мне это не нравилось. Поэтому я взял с короткими. Но ошибся. У меня была неподходящая обувь. И я действительно не понял этого до начала игры. Я был глубоко в обороне на 4-ярдовой линии, чтобы принять первый мяч и передать его. Мяч в воздухе, я схватил его, сделал 2 шага и приземлился на мягкое место. У всех на глазах. И сидел там, нежно прижав мяч, баюкая его на коленках. А на меня смотрели 21 человек. Ни один из них даже не прикоснулся ко мне. Я упал в одиночку и сидел на 6-ярдовой линии. Хотя мы всей командой начинали игру из глубины собственной обороны. И я понял, мне нужно было взять другую обувь. Я помню, что я даже попросил кого-то поменяться, кто не играл так часто, но не нашлось желающих поменяться обувью. И я подскальзывался и скользил по всему полю. Обувь обеспечивает определенный функционал. И это особенно важно на войне. Если это важно в легкой атлетике, вы можете представить, насколько это важно, если вы боретесь за свою жизнь. Римский солдат не вышел бы на битву в обычной кожаной обуви со скользкой подошвой. У него должна быть специальная обувь. И это было очень важно, потому что в бою это может спасти жизнь. Кроме того, у них должна быть такая обувь, которая выдерживала долгие марши, потому что им приходилось преодолевать огромные расстояния. Вспомните, что вы читали о римской армии, о долгих походах Цезаря. Многие войны были проиграны из-за того, что у солдат не было подходящей обуви. Вы даже читали о временах войны за независимость, о солдатах под командованием генерала Вашингтона с обмотанными ногами, потому что они больше не могли носить обувь, настолько она была изношена. В истории человечества были и другие моменты, когда сражения были проиграны, потому что ноги солдат не были защищены от обморожения, травм и ранений. Сегодня у нас это минные поля, чтобы заманить в ловушку наступающее войско. В те времена, зная, что пройдет войско, в направлении наступления этой армии в землю втыкали острые, как бритва, палки, надеясь проткнуть ноги наступающих солдат. Поэтому, чтобы защитить себя, римские солдаты надевали сапоги с тяжелой подошвой, чтобы их нельзя было проткнуть. Знаете, он мог быть самым лучшим солдатом, он мог быть самым сильным и все такое, но если его ноги были повреждены, то ему конец. Удивительно. Вы можете повредить руку, кисть, локоть, плечо, но все равно сможете продолжать двигаться и функционировать. Но если вы повредите ноги, вы будете очень ослаблены. Кроме того, в битве вы можете быть самыми сильными, и у вас может быть самый лучший меч, но если вы не сможете стоять на ногах, у вас будут большие проблемы. И поэтому так важна была обувь. Они использовали полусапожки на толстой подошве, с когтями, которые надевались на ногу вот так, а затем ремешком стягивались во всех направлениях. так что они очень плотно прилегали к ноге. Внизу у них были шипы, маленькие кусочки металла, которые выступали из подошвы, как на футбольных бутсах, чтобы обеспечить сцепление с землей. Это придавало устойчивость, чтобы они могли стоять в бою, чтобы они могли стоять в бою. И именно это видит Павел. Он видит этого римского солдата, который стоит, и его ноги тверды, и он способен держаться на ногах, делать быстрые шаги и сохранять равновесие. Он не подскальзывается, не скользит и не падает. Павел говорит, что христианину тоже нужна обувь. Ты можешь отправиться на войну, и у тебя может быть затянут ремень на талии, сынок. Ты предан делу. Ты можешь надеть нагрудник и жить благочестивой и праведной жизнью, как хочет Господь. Но если ты не способен стоять на ногах, ты упадешь. Поэтому у тебя должно быть твердое основание. А теперь давайте вернемся к 15 стиху и рассмотрим его подробней. Ваши ноги должны быть обуты в готовность, и слово «готовность» не должно вас смущать. Возможно, оно немного неудобно в переводе. Оно просто означает готовность или оснащенность. Все, что говорит Павел, ваши ноги должны быть готовы, обуты, вот что он имеет в виду. Они должны быть экипированы, быть подготовлены. Вот в чем идея. Более того, в Титу 3.1 тот же самый термин «готовность». Он переводится как «приводить в состояние готовности». Так что это идея быть готовым, быть подготовленным, оснащенным. Наши ноги должны быть обуты для битвы. Большинство людей, которые читают это место и многие комментаторы, полагают, что говорится о проповеди Евангелия. «Я надел свои евангельские туфли и отправился проповедовать». Вы знаете, комментаторы в основном ссылаются на Римлянам 10.15, потому что там цитируется Исаия 52.7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». У вас там та же фраза «Как прекрасны ноги тех, кто проповедует радостную весть о мире». Поэтому в послании Павла Римлянам 10.15 он говорит, как проповедовать, если не будут посланы. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И поэтому, как прекрасны ноги тех, кто идет и проповедует Евангелие примирения. Итак, благовесть о мире, обратите внимание, это то, что нужно проповедовать без сомнения. Это то, что нужно брать и проповедовать. Это то, о чем говорит Римлянам 10 глава. Но это не то, о чем говорит послание к Ефесянам 6 глава. 6 глава Ефесянам не имеет ничего общего с проповедью. Она не имеет ничего общего с тем, чтобы вы куда-то шли. И дело здесь не в благовестии погибающим, не в проповеди Евангелия, а в борьбе с дьяволом. Это не Евангелие для неверующего, это конфликт для христианина. Он не говорит о том, чтобы идти куда-то и проповедовать, он говорит о том, чтобы стоять на месте и бороться с дьяволом. Лучше всего эта идея показана в 1 Коринфянам 16:13. «Стойте в вере, будьте мужественны, тверды, стойте твердо в вере». Ефесянам 6:11. «Чтобы вы могли устоять». Вот в чем вопрос. Стих 13. «Дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Все дело в том, чтобы устоять, а не в том, чтобы идти. Таким образом, это неправильное толкование. Конечно, Евангелие мира следует проповедовать. Оно должно быть проповедано. И прекрасны ноги тех, кто проповедует. Но дело здесь не в этом. Это верующие в конфликте с сатаной. И он говорит, что поскольку наши ноги обуты в благую весть, мы стоим на ногах. Мы не подскальзываемся, не скользим, не падаем, когда на нас нападают. Теперь давайте посмотрим на фразу «благовествовать мир». Что же это такое? Благая весть. А мир означает что? Мир как примирение и покой. Это благая весть о мире, Римлянам 5 глава. Обратитесь к ней, потому что это очень важный отрывок. Это благая весть о примирении. Римлянам 5.6. «Когда мы были еще немощны, все равно человек слаб, он немощен». Стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника», что означает, что за неправедного человека никто никогда не умрет. В 6 стихе подразумевается, что мы слабы, а в 7, что мы неправедны. В стихе 8 говорится, «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, значит, мы грешники». Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Это указывает на то, что мы были неправедными, неспасенными и объектами Божьего гнева. Вот определение человека. Стих 6 – слабый, стих 7 – неправедный, стих 8 – грешный, стих 9 – неоправданный, неспасенный объект гнева. Суммирует все качества человека стих 10. «Ибо если, будучи врагами, это итог, вы берете человека слабого, неправедного, грешного, несправедливого, неспасенного, и что вы получаете? Это враг Божий, который является объектом Божьего суда. Бог и человек, запомни это, народ Божий, находятся по разные стороны. Не позволяйте никому впаривать вам, что Бог Отец всех, что Бог любит и терпит всех, что все находятся в Божьей семье. Мы читаем в начале нашего служения книга пророка Наума, 1 глава, где говорится: «Бог не оправдывает нечестивого». Бог справедливости, и если мужчина или женщина враждуют против Бога, они испытывают на себе Божий суд. Но что сделал Бог, чтобы изменить это? Снова стих 6. «Когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Стих 7. «Мы были неправедны, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог говорит: вы враги, но я пытаюсь исправить это смертью Христа. Будучи оправданы», стих 9, «кровью Его спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Итак, послушайте меня, что такое Евангелие? Евангелие заключается в том, что человек был в состоянии войны с Богом, но Христос установил мир, верно? Христос установил мир, и это есть благая весть о мире. Давайте вернемся к Римлянам 5.1. «Итак, оправдавшись верою, из-за того, что сделал Христос, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это и есть Евангелие. Оно заключается в том, что человек и Бог были в состоянии войны, и Бог был на противоположной стороне, от человека. Как сказал Иисус: «Если ты не со мной, то ты против меня». В книге Откровения Господь говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь мечом уст моих». Итак, человек — враг Бога, и все же Христос приходит и делает мир реальностью. Это хорошая новость, и она заключается в том, что вы находитесь в мире с Богом, и вы больше не по разные стороны с Ним. Вы на одной стороне. Бог на моей стороне. Это Евангелие мира. Мы примирились.
2 Коринфянам 5.19 говорит: «Бог во Христе примирил с собою». Колоссянам потрясающий отрывок, 1 глава, 20 стих. «И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Видите, Евангелие заключается в том, что мы едины с Богом, Он на нашей стороне. Теперь вы понимаете, что это значит. Это значит, что христианин, который твердо стоит на ногах, говорит: «Послушай, сатана, ты можешь выступать против меня сколько угодно. У меня есть обувь, благодаря которой я неподвижно стою, потому что Бог на моей стороне». Вот что помогает устоять. Если бы мне пришлось стоять там и отбиваться от адского воинства в одиночку, своими силами, я бы проиграл. Иллюстрация. Петр в саду, Евангелие от Иоанна, 18 глава. Петр там с учениками, в то время как солдаты пришли схватить Христа. Их, вероятно, 500 человек, идущих из крепости Антония. У них есть факелы, чтобы осветить ночь, чтобы они могли найти Иисуса. Они предполагают, что Он будет прятаться где-то в пещере, и они входят в этот сад. У них есть дубинки и колья, готовые избить Его до потери сознания. И они готовы отбиваться от Его учеников. И вот Иисус выходит им навстречу и говорит: «Кого вы ищете?» Они отвечают: «Иисуса из Назарета», и валятся на спину, как стопка домино. Лежат в грязи 500 человек. Они поднялись, отряхнулись, Он сказал: «Кого вы ищете?» И они снова сказали: «Иисуса из Назарета», и упали ниц на землю. Петр, без сомнения, думая про себя: «Боже, какая сила! Одно Его имя, и вся римская армия сокрушена». И ему приходит мысль: если он так могущественен, то нет смысла быть арестованным. Поэтому Библия говорит, что он хватает свой меч и отрубает ухо слуге первосвященника. Он не пытался отрубить ухо Малху. Я убежден, что он хотел отрубить ему голову, а Малху вернулся. У Малха была хорошая реакция. Отрубить ухо не помогло бы. Но это была не вся история. История в том, что он собирается сражаться со всей римской армией. Вы спросите, откуда у него такая сила? Что придает ему такую уверенность? Он только что увидел, как вся эта армия упала в грязь перед одним именем Иисуса, и он говорит себе: «Ну, если у меня будут неприятности, я просто скажу: возьми их, Иисус, и они падут». Это чувство непобедимости. У него есть ощущение, что ничего никогда не сможет победить его, потому что он уже видел проявление силы. Он берет меч и встает на защиту Господа. Он знал, кто на его стороне и где брать силу. Я размышляю о воинстве Мадиамском. Оно приходит, чтобы напасть и атаковать сынов Израиля, и Бог побуждает сердце Израиля сражаться против мадианитян. Вот народ Израиля решает собрать армию, они собирают 32 тысячи воинов, собираются выйти и сразиться с Мадиамом. И Господь говорит: «Послушайте, мне не нужно 32 тысячи воинов, чтобы сделать это. Отдели всех, кто боязлив». И вот Бог говорит Гедеону, чтобы тот немного поработал над системой,
И в конце концов Гедеон так и делает, и в итоге у них оказывается 300 человек. И Господь говорит: «Хорошо, вас здесь 300 человек, собирающихся победить воинство Мадиамское, все возьмите кувшин, факел и трубу». Если бы я был там, я бы сказал: «Это немного странно. Вы встанете на горе и окружите Мадиамское войско, которое внизу в долине, и когда я дам вам знак, протрубите в трубу, разбейте кувшин, зажгите факел, и мы выиграем битву». И знаете, что произошло? Они так и сделали. И воины Мадиамские встали и перебили друг друга. Послушайте, Гедеон знал, кто на его стороне. Петр и Иоанн вышли в Синедрион и сказали: «Нам не важно, что вы говорите, мы будем служить Богу». И у них не было страха. Они знали, кто на их стороне. Апостол Павел делал то же самое, смело проповедовал Иисуса Христа, потому что он знал свои ресурсы. Он был в мире с Богом, Бог был на его стороне. И в этом мы стоим, и я могу сказать сатане: «Ну давай же, делай, что задумал». Я могу сказать: «Что бы ты ни выкинул против меня, я абсолютно ничего не боюсь, потому что Бог на моей стороне». Знаете, если я бы не был христианином и не имел Бога на своей стороне, я бы постоянно боялся. И я бы боялся до смерти. Послушайте, вы можете стоять в абсолютной уверенности. 8 лет назад, когда я преподавал книгу Ефесянам в первый раз, я рассказал вам одну историю. Собираюсь повторить ее. Когда я учился в средней школе в 7 классе, у меня был маленький друг по имени Роджер. Он был невысоким парнем. Он выглядел примерно как ученик 4 класса. Он просто не очень развивался. Он был пухленький и похож на человечка символом компании Пилсбри, которого так и хочется ткнуть пальцем. Ну, понимаете, он был просто пухлым и милым херувимчиком. Роджер был моим маленьким другом, потому что я был сыном пастора, и он тоже был в церкви. Мы были приятелями по воскресной школе, и еще мы ходили в очень плохую среднюю школу. Это была очень жесткая средняя школа. У нас все время были драки на ножах. А в комнате для мальчиков, когда вы входите, был электрический щиток. И дети открывали его и оставляли горящие сигареты с марихуаной. И все, кто заходил, делали затяжку. Это были 50-е годы, и это не было похоже на то, что мы думаем о наркотиках, как о чем-то очень современном. Тогда это происходило постоянно. Ребята постоянно были под кайфом. У нас была парковка для ребят, которые ездили на машине в школу в младших классах, потому что они были уже взрослыми. Херби было 18, и у него была своя машина, и, чтобы вы знали, он учился в нашем классе. Это была очень жестокая школа. Там постоянно происходили драки. Дошло до того, что по какой-то причине им нравилось дразнить Роджера. Его внешность просто провоцировала на такие вещи. Они постоянно кричали и дразнили Роджера. В то время у ребят были проблемы из-за слишком низких спущенных штанов, и парень, который был заместителем директора, всегда ловил их и подтягивал штаны, затягивая на большой ремень, заставляя их носить подтяжки. Это еще больше их раздражало, поэтому они всегда были на взводе. Однажды мы шли по улице, они догнали нас, толкнули в спину и выбили все наши книжки. Их было 6 человек, они просто пинали учебники по дорожке и кустам, и никто из нас не мог защитить себя от такого рода вещей. Так что мы просто поднимали свои учебники и пытались найти свои тетрадки. Однажды я был в мастерской, шлифовал какую-то штучку, и один парень по имени Джонни взял брусок 2х4, бросил в меня им и разбил мне голову. Мне пришлось зашивать голову и все такое. И эти издевательства продолжались. И этот Джонни был заводила. Однажды мы были в раздевалке и готовились к физкультуре. И тут появляется эта банда. Они были хулиганы, крутые парни. Они подошли и толкнули нас локтями, мы полетели через скамейку, ударились затылками о шкафчики. Это было похоже на сцену из комедии. И вот мы лежим на полу, и Роджер наконец говорит: «Хватит, ты не можешь вынести столько». Я спросил, что ты собираешься делать. Он ответил, что расскажет своему брату. И я сказал: «Ну, это хорошо». Его брата звали Стив, я никогда не забуду их, семью Уильямс. Стив играл на позиции среднего полузащитника в команде Long Beach State. Рост Стива был 6 футов 4 дюйма, вес около 245 паунтов, а талия 30 дюймов. Я никогда не забуду Стива. Я помню, как впервые услышал его свидетельство. Он был за рулем хлебовоза и на скорости 40 миль в час ударился о бетонную стену. И выжил. Вот таким парнем он был. Потрясающий образец физической силы. На следующий день Роджер вернулся и говорит, что завтра придет Стив. А у этих парней территория возле спортзала, где они вытаптывали траву. Они приходили рано утром, проносили травку, курили и все такое. Их было около 6. Итак, в этот день Стив был там, только он стоял за зданием. До начала занятия оставалось около 15 минут, и мы с Роджером просто стояли рядом, ожидая, что произойдет. И вот Роджер крикнул: «Эй, ты, иди сюда!» Он сказал это Джонни. Они рассмеялись и действительно собирались всыпать ему. И вот этот Джонни выходит, размахивая кулаками, у него уже были приводы в полицию. И на самом деле, довольно печально, его убили во время какого-то ограбления или что-то в этом роде. И вот он размахивает руками и стал смеяться и издеваться над Роджером. И в этот момент Стив выходит из-за угла здания. Он подошел к Роджеру и сказал: «Который?» Роджер ответил: «Вон тот». В этот момент Стив подошел к этому парню, и я никогда не забуду, что произошло. Он просто взял этого парня за рубашку, поднял его, двинул кулаком и одним ударом выбил Джонни 4 зуба. Раздробил ему нос. Потом поднял его, и парень был в отключке. А перед стеной спортзала была большая живая изгородь. Стив перекинул его через эту изгородь в кусты. Потом сказал остальным ребятам: «Никогда больше не связывайтесь с Роджером». И ушел. Хотите знать, что произошло в нашей младшей школе? Роджер стал править. И знаете почему? Потому что у Роджера были ресурсы. Потрясающе знать, что Иисус Христос сказал: «Мне не стыдно называть вас братьями моими». Это великая вещь. Знать, что Он на нашей стороне. Аминь. И когда сатана приходит, чтобы напасть, наши ноги твердо стоят на твердой почве благой вести о мире, которая говорит: хорошая новость, люди, заключается в том, что я не враг. Я не на другой стороне. Бог на моей стороне. Благодаря Иисусу Христу. И поэтому, что бы ни принес сатана, я могу, как сказано в 10 стихе, укрепиться в Господе в силе могущества Его. Это уверенность в том, что ваши ноги будут готовы благовествовать мир. Послушайте, победа возможна в вашей жизни как христианина. Просто ответьте на эти три вопроса, которыми я хочу закончить. Первый. Действительно ли я хочу победить? Есть ли на мне пояс посвящения? Вопрос номер два. Стремлюсь ли я жить святой жизнью? Есть ли у меня броня праведности? И третий. Смел ли я в битве? Потому что мои ноги прочно укоренены в уверенности в Боге. Если вы бежите, сомневаясь в Господе и в Его силе, вы проиграете. Но если вы ответите на вопросы «да», вы победитель. Если вы ответите «да», то Бог собирается совершить захватывающие вещи с вашей жизнью для своей славы. Давайте помолимся. Отче, сегодня утром мы благодарим Тебя за уверенность, которую Ты даешь нам в Твоем Слове. Спасибо, что Иисус Христос умер за нас, чтобы мы перестали быть врагами, но стали друзьями. Мы были некогда отчуждены, но стали причастниками божественной природы. Спасибо Тебе, Господь, что Ты уплатил наш долг, понес наше осуждение, взял на себя возмездие и справедливость. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам силы, которая стала причиной падения сатаны. Спасибо Тебе, что Ты даешь нам противостать дьяволу, не давая ему места, потому что наши мысли находятся в плену у Иисуса Христа. Боже, сделай нас послушными Твоему Слову, и мы будем благодарить Тебя за эту привилегию во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.